Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Семейный очаг». И сегодня мы продолжим с вами путешествие по страницам книги «И вы, отцы». Часть пятая. Самооценка отцов. Отношение человека к самому себе влияет на его поведение. Генеральный директор какого-нибудь предприятия обычно отличается своим поведением от дежурного по коридору. Точно так же муж Божий отличается от пассивного верующего. Каким видит себя богобоязненный отец и как это отражается на его поведении? Богобоязненный отец понимает, что не справится со своей задачей без Божьей помощи. Когда Маною сказали, что у него будет сын, он, осознавая свою беспомощность, со всей серьезностью отнесся к переданной ему вести. Маной не пожимал плечами и не говорил, что это уже не так важно. Он попросил Бога еще раз прислать посланника, чтобы тот посоветовал им, как лучше воспитывать ребенка. Вам знакомо это чувство, не так ли? С возрастом благочестивые отцы острее чувствуют свою ограниченность и огромную нужду в Боге. Чем старше отец, тем меньше у него желания давать советы на эту тему. Некоторое время тому назад один дедушка, дети которого посвятили себя Богу, сказал: «Мне кажется, что сейчас я знаю меньше, чем тогда, когда у меня появились дети». Так могут сказать многие из нас. Такое отношение к себе в некоторой степени правильное, поскольку оно показывает, как нам удалось добиться успехов в воспитании не потому, что мы такие хорошие, а потому что Господь благ. Смирение – великая сила. Оно побуждает нас просить помощи у Бога и других людей, признавать свои ошибки и не оправдывать себя и своих детей. Наконец, оно помогает нам искренне прославлять Бога за достигнутые успехи. Благочестивый отец – глава семьи. Осознание своей ограниченности в разумных пределах всегда полезно. Однако, если это чувство мешает нам взять на себя какую-то ответственность, оно становится врагом. Следует отметить, что осознание собственной ограниченности проявляется по-разному. Отцы могут сделаться слишком чувствительными и легко ранимыми. Им будет трудно принять какое-то решение и что-то отстоять. Из-за этого комплекса отцы часто боятся, что с их мнением кто-то не согласится. По причине такого поведения жены бывают вынуждены выполнять некоторые из их обязанностей. А отцы, возможно, всячески противодействуют тому, кто пытается главенствовать вместо них. Подчас отцам нелегко признавать свои неудачи и даже успехи. Действительно, чрезмерная сосредоточенность на своей ограниченности чревата серьезными последствиями. Маной мог бы подумать, что ответственность должна лежать на жене, поскольку ангел пришел к ней и дал наставление ей. Однако он так не подумал. Маной молился, задавал ангелу вопросы и принес жертву всесожжения. По-видимому, его жена была довольна таким ходом событий, так как пошла к мужу, когда ангел явился вновь. Хорошо, когда в семье есть глава, пусть даже несовершенный. Хуже, если его вообще нет. Богобоязненный отец правильно относится к своим успехам и неудачам. Почему мужьям хочется добиться успеха в воспитании? Естественно, ради блага детей. Но давайте посмотрим глубже. Может быть, таким образом им хочется повысить свой авторитет? Когда получается не так, как хочется мужьям, о чем они переживают? О детях или о своем пошатнувшемся авторитете? Один отец сказал о своих детях, оставивших Бога: «Если бы они вели себя прилично». Возможно, его больше беспокоило чужое мнение. Не лишне напомнить здесь о нашем отношении к неудачам. Богобоязненный отец должен в определенном смысле бояться неудач. Однако нужно больше беспокоиться о вечном благополучии ребенка, а не о том, что скажут о нас люди. Богобоязненный отец осознает свою нужду в советах и обличениях. Маной ошибся, сказав жене: «Верно, мы умрем, ибо видели мы Бога». Книга Судей 13:22. Когда жена мягко и мудро возразила ему: «Если бы Господь хотел умертвить нас, то...» Судей 13:23. Маной признал ее правоту. Он был смиренным человеком и не возражал против помощи жены. Должны ли мужья признавать свои ошибки, или им следует считать, что это ставит под угрозу авторитет главы семьи? Вспомните свое детство. Ошибался ли ваш отец? Когда он признавал свою ошибку, вы презирали его? Скорее всего, нет. Наоборот, если бы он ее не признал, вам было бы трудно его уважать. Члены ваших семей, по-видимому, ждут от вас того же. Умение правильно относиться к собственным ошибкам укрепляет семью, так как ошибаться может каждый. Нельзя допускать, чтобы ошибки мешали вам исполнять обязанности, иначе вы совершите еще большую ошибку. Бог использует и несовершенных отцов, а если точнее, то только таких. Богобоязненный отец не стремится быть точно таким, как другие отцы. Некоторые советы, приведенные в этой книге, могут вам не пригодиться из-за ваших личных особенностей. Примиритесь с тем, что Бог сотворил вас такими, какие вы есть, и исходите из этого. Принимайте любую Божью помощь, так как Он желает, чтобы вы были плодотворными отцами для Его славы. Независимо от того, насколько верным было отношение Маноя к Богу и окружающим, можно со всей уверенностью сказать, что он не мог оценить себя так, как это можете сделать вы сегодня. Возможно, он не осознавал, что быть хорошим отцом – самая главная задача в его жизни. Но тем не менее мы говорим о Маное лишь потому, что он был отцом Самсона. А разве о вас будут говорить иначе? Вам необходимо четко осознавать, что придет день, когда все ваши старания станут бессмысленными, несмотря на все успехи, которых вы добились. Вам будет больно и печально при мысли, что в погоне за своими успехами вы пренебрегали собственными детьми. Только Божье водительство поможет вам сохранить правильное отношение к Богу, к ближним и к самим себе, и на этом основании построить свою жизнь. Глава 7. Мать-помощница отца. Говорят, что рука, качающая колыбель, правит миром. Скорее всего, это не безусловная истина, но об этом стоит серьезно подумать. Спросите любого здравомыслящего отца о его отношении к жене, и он расскажет вам, как важна она для него и его детей. Даже если бы у отца было время качать колыбель, он бы никогда не смог заменить мать. Таким образом, если муж желает иметь детей, воспитанных по Слову Божьему, на первом месте у него должна находиться жена, важнее которой может быть только Бог, а не дети, работа или что-то другое. Женщины не рождаются хорошими матерями, они ими становятся. Иметь хорошую жену, являющуюся хорошей матерью, означает не только жениться на хорошей девушке, хотя именно с этого все и начинается. Женщина-мать постоянно возрастает в своих материнских качествах, а для этого требуется время и много старания. Со временем она становится такой, какой ее желает видеть Бог, а также близкие. Муж – самый близкий для нее человек, оказывает на нее весьма существенное влияние. Чаще всего она становится такой, каким старается быть муж. Поэтому, чтобы помочь жене стать хорошей матерью, мужу надо самому стать хорошим отцом. А поскольку данная книга посвящена отцам, следует уточнить, чтобы быть хорошим отцом, надо быть хорошим мужем. В этой главе мы поговорим о помощи мужа жене и наоборот. Именно глава семьи определяет, какой помощницей может быть его жена. Как муж может помочь жене максимально проявить те дары, которыми наградил ее Бог? Не в личных интересах, а чтобы прославить Бога и таким образом оказать почтение жене. Прежде чем подробно рассмотреть этот вопрос, давайте обратим внимание на некоторые общие истины. Прочные супружеские узы помогают нам встретить трудности, связанные с различными переменами, и в первую очередь с появлением детей. Благодаря таким узам дети растут, окруженные любовью и заботой родителей. Если мужья приложат все усилия к тому, чтобы стать угодными Богу, жены, вполне вероятно, станут такими же. Поэтому в данной главе мы будем говорить о том, какими должны быть мужья. Доверительность. Адам стал венцом Божьего творения отчасти потому, что Бог наделил его способностью любить и общаться. Дав имена животным, Адам понял, что ему чего-то не хватает, что он одинок. Среди всех сотворенных существ не было никого, кто бы мог любить и общаться так, как он. Бог ожидал появления этой проблемы, ведь именно он создал Адама, заложив в него способность в спутнике жизни. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Бытие 2.18. Возможно, Бог не сразу дал сотворенному человеку помощницу, ожидая, когда он осознает свою потребность в ней. А когда Бог создал женщину, то Адам понял, что именно ее ему и не хватало. Бог создал женщину из ребра Адама, а оно, между прочим, находится вблизи сердца. Адам по этому поводу сказал: «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа». Бытие 2.23. Другими словами, Адам осознавал, что Бог сотворил Еву именно таким образом, что между ею и Адамом должна существовать близость и полная взаимозависимость. Бог сотворил Еву помощницей Адаму, но она должна была стать для него больше, чем помощница. Иисус сказал, что в браке двое становятся одной плотью. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Марка 10 глава 6 по 8 стих. Как же это связано с поддержкой духовного возрастания женщины? Если вы установите с ней доверительные отношения, будете делить с ней и радость, и горе, ничего не будете скрывать от нее, она обретет глубокое удовлетворение. Вы поступаете мудро, если целиком доверяете своей жене, потому что Бог, так же как и вам, дал ей мудрость и проницательность, которые могут оказаться для вас весьма полезными. Знайте, что она постарается оправдать ваше доверие, если вы будете полагаться на нее. Если ваша жена будет чувствовать единение с вами, это придаст ей уверенности во взаимоотношениях не только с вами, но и с детьми. Когда же дети становятся взрослыми, они зачастую строят свои взаимоотношения с супругами так же, как строили их когда-то родители. Сын, отец которого не любил свою жену, будет также относиться к своей жене, если не осознает ошибок отца. Дети, видя, насколько доверительные отношения между отцом и матерью, поймут, что их родители едины в духе. Какой вывод они сделают? Они убедятся, что доверительные отношения неотъемлемая составляющая прочного брака и будут стремиться иметь такие же отношения со своим спутником жизни. Преданность. Чтобы испытать все благословения, приготовленные Богом, муж должен быть преданным своей жене. Когда Иисус говорил, что муж прилепится к своей жене, Марка 10:8, имел ли он в виду только то, что они не должны разводиться? Едва ли. Не только страх развода парализует брак, но и неуверенность жены в том, что муж возьмет на себя свои обязанности и после работы будет спешить домой, а не направиться под благовидным предлогом в другое место. Несомненно, семейная жизнь, как и вся жизнь вообще, имеет свои проблемы. Вашей жене совершенно необходимо знать, что вы желаете быть рядом с ней, даже несмотря на то, что она сама иногда создает проблемы. В таких случаях одни мужья уходят на улицу или в гараж, другие делают вид, что очень заняты, лишь бы уйти от необходимости разрешить возникшие проблемы. Муж-христианин не должен уклоняться от решения семейных проблем, так как он обещал Богу быть верным той, на ком женился. Что же нужно сделать, чтобы ваша преданность была постоянной? Вспомните, что сделала ваша жена ради вас в день свадьбы. Она покинула родительский дом, так как поверила, что вы будете любить ее, заботиться о ней и будете ей верны. Она пообещала, что взаимоотношения с вами будут у нее на первом месте, что она будет вам повиноваться. Она оставила свою прежнюю жизнь, чтобы стать частью вашей жизни. Теперь вспомните о своем обете. Он такой же, как и ее. Разница лишь в том, что вы пообещали стать главой новой семьи, пообещали защищать и материально обеспечивать ее. Вы ведь верны своему слову, не так ли? Являясь верным, ответственным мужем, вы всего лишь выполняете свое обещание. Жена, уверенная в преданности своего мужа, будет более значительной поддержкой для него в сравнении с теми женами, которые в этом не уверены. Детям также нужна отцовская преданность семье. Они, благодаря ей, обретают чувство спокойствия и стабильности. Внимательность. У вашей жены есть свои чувства и предпочтения. Есть то, что ей нравится и не нравится. Есть свои надежды и устремления. До брака вы, наверное, часто обращали на это внимание. Однако хлопоты и суета повседневной жизни давят на нее, и она, пожалуй, воспринимает все совсем не так, как вы. Некоторые мужья с трудом воспринимают эмоциональные запросы своих жен. Однако не стоит отчаиваться по этому поводу, ведь и жены иногда не понимают своих мужей. Хороший муж делает со своей стороны все возможное, чтобы понять свою жену. То, что муж делает шаги к взаимопониманию, ободряет жену. Она очень высоко ценит внимательность и заботу мужа. Муж должен заботиться о духовном состоянии жены. Здесь мужья иногда ожидают слишком многого от своих жен, так как им хочется, чтобы жены сами заботились о своем духовном здоровье. Некоторые мужья даже требуют, чтобы жена стала духовным наставником в семье, чтобы взяла на себя духовное воспитание детей, объясняя это своей занятостью на работе или какими-то личными делами. Такие мужья часто бывают весьма небрежны в своей духовной жизни. Муж должен следить за тем, чтобы его жена не только была согласна с его духовными устремлениями, но и лично общалась с Богом. Для этого следует вместе читать и изучать Библию, вместе молиться, так как совместная молитва сближает супругов друг с другом и с Господом. Вашей жене необходимо время для участия в духовном труде. Занимаясь повседневной работой, которой не видно конца, ваша жена рано или поздно почувствует себя бегуном на беговой дорожке. Предложите ей заняться чем-нибудь вне дома. Пусть она станет благословением и для неродных вам людей. Возможно, у нее обнаружится дар писать, в том числе и письма или рисовать. Посоветуйте ей использовать этот дар для Господа. Помогите вашей жене найти время для того, чтобы помочь нуждающейся соседке. В это, возможно, трудно поверить, но если вы поделитесь временем вашей жены с другими, это сделает ее еще лучше. Есть жены, духовно более одаренные, чем мужья, однако не следует забывать, что в духовной жизни семьи главенствует муж. Он несет ответственность за семейное чтение Библии и молитву, он проверяет книги, которые приносятся в дом, ведет семью в церковь, живущую по Писанию. Это всего лишь отдельные стороны духовной жизни, в которой должен главенствовать муж. Не ждите, пока ваша жена или кто-то другой будут говорить с вами по поводу вашего бездействия. А сейчас поговорим об одной из наиболее конкретных заповедей, которые Бог дал каждому мужу. Мужья, любите своих жен. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящий свою жену, любит самого себя. Ефесянам 5 глава с 25 по 28 стих. Выше приведенный текст говорит о жертвенной любви Христа, так как Он, придя на землю, отказался не только от славы небес, но и от земных удобств и уюта. Он пострадал, чтобы восполнить наши нужды. Вывод сделать нетрудно. Если ваша жена устала, почему бы вам не помочь ей в домашних делах, которые необходимо сделать перед сном? В данном тексте Священного Писания говорится также об освящающей любви Иисуса Христа. Любовь мужа освящает жену в том смысле, что пробуждает в ней самые лучшие качества ее характера. Любовь мужа не означает, что он должен исполнять любые прихоти жены. Наоборот, иногда ради ее же блага муж может принять трудное решение, правильность которого она в тот момент не в силах будет оценить. Примером самоотверженной бескорыстной любви является любовь Господа Иисуса. Такая любовь не возникает из желания получить взамен ответную любовь. И хотя она, конечно же, очень часто пробуждает ответные чувства, в ней нет условий. И еще одно, что мы видим в любви Христа, это неизменность. Если ваша любовь к жене ослабела только потому, что супруга стала другой, то, возможно, истинной любви и не было. Постоянство в любви достигается волевым усилием, а не эмоциями, зависящими от внешних условий. Неизменность любви – краеугольный камень преданности. Мы любим свою жену не только потому, что так заповедал Господь. Есть и другие причины. Сколько лет вы вместе? А сколько завтраков, обедов и ужинов приготовила вам ваша жена за это время? Наверное, около 1000 за год. Сколько раз она стирала ваши вещи? Сколько раз она убирала ваше общее с ней жилище? Будьте уверены, что никакой жене даже в голову не приходило установить цену за свой труд. Мужьям со своей стороны необходимо по достоинству оценить ее самоотверженный труд и с любовью благодарить за него. Помимо того, что она делает для вас, разве вы не цените ее любовь? Сколько раз она поддерживала вас морально, находясь рядом с вами в трудные минуты вашей жизни? К кому вы обращались, когда у вас возникали проблемы? Не к жене ли? Если нет, то вы должны были обращаться именно к ней. Вы только подумайте о том, что ее любовь и труд неотделимы от вас. Мужья, любите своих жен. Любовь в действии. Легко сказать жене о своей любви, и это, вне всякого сомнения, действительно так. Но не менее легко осознать, что жена это знает, так как вы уже говорили ей об этом. Однако мужу не следует забывать о том, что жена хочет слышать это не один раз. Более того, о любви надо не только говорить, но и проявлять ее на деле. Любовь непременно должна проявляться, в противном случае она просто угасает. Если любовь не проявляется, то, возможно, ее уже нет или никогда и не было. Мы говорим о естественном, ежедневном проявлении любви к жене, а не о демонстрации этого чувства на людях. Более того, под естественным проявлением любви подразумевается не только ежедневное исполнение мужских обязанностей, таких как зарабатывание на пропитание семьи и выполнение работы по дому, хотя и это весьма необходимо, но и какие-то действия или просто слова, которыми можно оказать особое внимание жене. Такие поступки не требуют финансовых затрат, но именно их очень высоко ценят жены. Будьте вежливы. Такие слова, как «пожалуйста» и «спасибо», сказанные от всего сердца, должны постоянно звучать в вашем доме. Произнесение их не требует много сил. Зато ваша жена почувствует, что вы относитесь к ней с должным вниманием. Будьте благодарны, и ваша жена расцветет. Хвалите ее за вкусно приготовленную пищу, и это укрепит в ней желание и впредь также вкусно готовить. По крайней мере, мужья именно так поступают в ответ на комплименты. Не так ли? Постоянное проявление этих добродетелей в домашней обстановке будет свидетельствовать о вашей любви к жене. Некоторые мужья весьма внимательны и добры к своей жене на людях, а дома не обращают на нее внимания. Можете ли вы представить себе, как чувствуют себя такие жены? Поразмышляйте над тем, что нравится вашей жене. Вам ведь нравится, например, увидеть, что на ужин приготовлено именно то, что вы любите. Так и у нее есть свои предпочтения. Не имеет значения, нужно вам это или нет, но сделайте то, что для нее важно. Например, проявлением любви может быть ремонт неисправного крана или мытье посуды, скопившейся в раковине. Каждой семейной паре нужно найти свои особые способы выражения любви. Не подражайте другим семейным парам. Делайте это лишь друг для друга. Мужья, будьте инициативны. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Семейный очаг» подошло к концу. Сегодня мы прошлись с вами по страницам книги «И вы, отцы». Это была пятая передача. Продолжение этих записей мы услышим в нашей следующей радиопрограмме. Передачу к эфиру подготовила Светлана Гончарова. А сейчас я хочу напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить и высказывать свои мнения, замечания или просто пожелания о наших радиопрограммах. Этот телефон в Портленде 503-257-2193.
Воспрянет, оживившись дождем небесным, словом Божьим усладившись. Душа моя так ждет тебя, ты царь мой, Бог святой. Приди и раздели свой вечный хлеб со мной. Душа моя так ждет тебя, ты царь мой, Бог святой. мой вечный хлеб со мной. Как видел маленькое облако, но полное дождя, уверена в тебе, как верил твой слуга. Ко мне, любя, ты полон милости, Господь, я жду тебя. Я ожидаю, приглашаю, приходи ко мне, любя, ты полон милости, Господь, я жду тебя. Душа.